Всем привет, это «Базовый блок», подкаст про блокчейн. С вами я, Сергей Тихомиров, и сегодня будет немного историко-теоретический, так скажем, разговор. Мне хочется поговорить про то, какие бывают языки программирования для смарт-контрактов и как вообще это новое направление компьютер-сайенс вписывается в общий исторический контекст развития языков программирования вообще. Но для начала я хочу сказать, во-первых, спасибо ребятам из подкаста DevZen, которые пригласили меня в гости. По ссылке в шоу-нотах вы найдете выпуск этого замечательного подкаста со мной в качестве гостя. Послушайте его, там мы обсуждаем много разных интересных штук, в том числе, конечно же, и блокчейны, но не только. Еще короткой строкой хочу дать такую новость. Прошла буквально несколько дней назад, завершилась конференция Real World Crypto в Швейцарии, в Цюрихе, и там несколько докладов были посвящены тоже блокчейн-технологиям. Это настоящая научная конференция по криптографии, там настоящие криптографы представляют свои алгоритмы, и в том числе отдельную секцию там посвятили криптовалютам, и там было представлено 3 доклада. Я пока успел посмотреть только один. Тот доклад, который я посмотрел, посвящен криптовалюте Zcash, которую я уже много раз упоминал в этом подкасте и про которую нужно будет, конечно, сделать отдельный выпуск, а может быть даже и не один. Вот. Доклад такой был более или менее вводный, но для подготовленной аудитории. 2 доклада, которые я не успел пока посмотреть, один из них тоже касается технологии, используемой в Zcash, а именно Zero Knowledge Proofs. И во втором этом докладе представлены некие атаки, но подробностей я не знаю, поскольку его не посмотрел пока. И 3 доклад, посвященный криптовалютам, был посвящен технологиям Mimblewimble и Scriptless Scripts. Это последние инновации в области обеспечения приватности транзакций для биткоина. Над этим работают люди из компании Blockstream в том числе, но не только. И вообще это выглядит очень многообещающе. Я только тоже пока не нашел достаточно времени, чтобы разобраться в этом подробно, но когда я в этом разберусь, я тоже вам об этом расскажу, потому что мне это кажется, безусловно, очень важной темой – обеспечение приватности в самом биткоине. Ну а также из новостей прошедшей, наверное, недели, ну или можно даже сказать с Нового года, точные даты я не помню когда, но была выложена на сайт ePrint статья, посвященная технологии ZK-Snarks, не путать с ZK-Snarks, хотя технология-то тоже похожая. Насколько я понял из абстракта, там авторы предлагают новую технологию доказательств с нулевым разглашением, которая гораздо более эффективна, чем существующая ZK-Snarks, которая используется в Zcash. Это огромная статья, там в ней 84, по-моему, страницы, хотя после страницы 25 уже начинаются доказательства. То есть, как обычно пишут такие статьи, в которых много математики, теоремы, доказательств. Пишут, собственно, статью без доказательств, где описывают, в чем проблема и чего удалось достигнуть, и приводят, собственно, утверждения, которые доказаны. Вот. Потом статья как бы завершается, идут conclusion, референсы, а потом в аппендиксе идут доказательства для тех, кто хочет реально убедиться, что все работает. А большинство людей, конечно, эти аппендиксы не читает, если это не является вот непосредственной областью интересов читателя. Вот. Это тоже статья, мне кажется, важной, но про нее я также подробно пока рассказать не могу. Отложим это на другой какой-нибудь раз. Ну а сегодня перехожу я уже к главной теме. Мне хотелось бы поговорить про языки программирования вообще и про то, как, собственно, теория языков программирования применяется к смарт-контракту. Вообще, я на протяжении уже довольно долгого времени собирал какие-то заметки и ссылки по вопросу языков для написания смарт-контрактов, и буквально на прошлой неделе все-таки дошли у меня руки до того, чтобы оформить это в такой простенький GitHub-репозиторий с одним readme-файлом. Это просто коллекция ссылок, где вы можете найти ресурсы, ссылки на ресурсы, посвященные разным языкам программирования для смарт-контрактов. И, конечно, ссылку вы найдете в описании, и все ссылки на языки смарт-контрактов, которые я буду обсуждать сегодня, вы тоже сможете найти в этом моем репозитории. Если вы видите какие-то там ошибки или неточности, или если вы знаете какой-то язык смарт-контрактов, который я не упомянул, пожалуйста, сделайте pull request, я буду очень вам благодарен. Это будет здорово, если этот репозиторий будет поддерживаться в полном виде и полноценно отражать, скажем так, state of the art языков для смарт-контрактов. Но если мы зайдем вообще издалека и поговорим про историю языков программирования, то следует отметить, что языки программирования как таковые появились еще задолго до компьютера. Известно, что был такой проект Чарльза Бэббиджа, механическая вычислительная машина, которую он так и не успел реализовать. И для этой гипотетической машины Ада Лавлейс, первая программистка, писала уже программы, которые, к сожалению, не могли быть запущены. Это был 19 век, его, по-моему, середина. Но это, конечно, седая история, нам уже это представляет интерес только исторический. Развитие более-менее современных языков началось, наверное, с 30-х годов, когда появились первые формализации понятия алгоритма вообще. Тогда появилось понятие машины Тьюринга, который придумал и представил Алан Тьюринг. И тогда же появилось лямбда-исчисление, другой способ формализации того же самого понятия алгоритма. То есть люди приблизились к какому-то более точному описанию того, что же такое алгоритм. Вот. Потом в 40-х, конечно, была Вторая мировая война, которая затормозила развитие, скажем так, этой науки. Но тут нельзя не отметить такого ученого, как Конрад Цузе, который работал в Германии и который считается создателем первого работающего программируемого электрического компьютера. Это было в начале 40-х. Он же разработал первый язык программирования, который считается языком программирования высокого уровня и называется «План-калькюль». И если вы будете в Берлине, то зайдите там в технический музей Берлина, и там отдельная экспозиция посвящена первому компьютеру Цузе, там есть его макет. К сожалению, все оригинальные компьютеры были уничтожены во время бомбардировки в конце войны. Ну а потом уже, начиная с 50-х годов, бурно пошло развитие вычислительной техники, и первые программы первого поколения были просто наборами из нулей и единиц, где нужно было руками прописывать каждую инструкцию, которую процессор должен был выполнить. Это, конечно, было очень неудобно, это было не портируемо, то есть для каждой новой архитектуры процессора нужно было все заново переписывать. Чтобы эту проблему как-то обойти, чтобы писать программы более удобно, придумали язык ассемблера, который нам теперь кажется, ну, понятно, что тот ассемблер — это не совсем то, что сейчас мы называем языком ассемблера, но это уже был большой шаг вперед по сравнению с каким-то набором из нулей и единиц, совершенно не поддающимся чтению и пониманию человеческим глазом. Все-таки, если у нас есть какие-то мнемоники, какие-то буквенные аббревиатуры и обозначения хотя бы такого уровня абстракции, как сложить два числа, умножить два числа, не знаю, запустить программу, расположенную по такому-то адресу в памяти, все-таки мы уже выходим на некий более высокий уровень абстракции, и нам уже становится несколько проще писать программы. Потом уже ближе к концу 50-х стали появляться такие языки, как Fortran. Fortran, насколько я понимаю, это такой реликт в мире языков программирования, это едва ли не один из самых старых языков программирования, которые до сих пор, ну, более или менее как-то активно используются. То есть он используется для научных расчетов, и даже когда я учился в университете, в МГУ, закончив его в 2013 году, нам там преподавали язык Fortran, что, ну, казалось, честно говоря, немножко outdated, но, видимо, по крайней мере, некоторые ученые, особенно в области какой-нибудь физики, как вот, например, на нашей кафедре там люди, которые занимаются расчетами плазмы в токамаке, каких-то таких вещей до сих пор Fortran можно использовать. Ну, потом уже в 60-е, 70-е сложились те парадигмы программирования, которые мы знаем сегодня. Появилось объектно-ориентированное программирование, которое сейчас воплощено в первую очередь в таких языках, как Java. Ну, Java, впрочем, появилась позже. Вначале это был C++. Потом эти идеи нашли воплощение во многих языках, собственно, я думаю, практически во всех есть что-то подобное, за исключением чисто функциональных языков. Поэтому появилась еще парадигма функционального программирования, и дальше количество языков программирования стало исчисляться уже сотнями, сейчас, я думаю, и тысячи существует различных языков и различных вариаций языков. Вот. Но, собственно, если не углубляться в детали, что за проблемы мы пытаемся решить? Мы пытаемся сделать так, чтобы компьютер выполнил какие-то вычисления, чтобы компьютер сделал какую-то работу, которую мы вот хотим автоматизировать. Но существует такое понятие, как semantic gap, семантический разрыв между человеческим мозгом, человеческим сознанием и машиной. Машина не может думать в терминах, в которых мы размышляем, поэтому мы должны перевести наши идеи на какой-то язык, который будет более близок к компьютеру, чтобы компьютер мог с ним работать. И, собственно, все разнообразие языков программирования проистекает из того факта, что мы можем разными путями идти к этой цели, то есть приводить в соответствие нашей человеческой мысли тем понятиям, в рамках которых оперирует компьютер. Сейчас на данном, скажем так, этапе развития этой области есть множество, скажем так, осей, по которым языки программирования могут отличаться. Я тут должен оговориться, что я не бог весть уж какой эксперт, это не является главной областью моих интересов, Но в каком-то смысле это меня занимает, поэтому я вот решил вам об этом рассказать. Может быть, я сейчас что-то напутаю, может быть, я что-то забуду, но я надеюсь, общую идею я передам довольно верно. Так вот, существует много разных параметров, много таких осей, по которым языки могут отличаться. И я в голове у себя это представляю как такое многомерное пространство. То есть есть, например, такая ось, как парадигма. Самый примитивный, наверное, вариант, который, ну, сейчас уже, по крайней мере, для каких-то серьезных задач считается плохим тоном. Это процедурное программирование, когда мы просто в один файл, в один модуль скидываем какое-то количество функций, которые друг друга вызывают. Но это, конечно, лучше, чем копипастить код, потому что какие-то куски функциональности мы обосабливаем, даем им имя, и вся программа становится более читаемой. Но все равно это только первый шаг, скажем так, на пути к структурированию наших мыслей так, чтобы программу можно было легче читать, понимать, поддерживать, расширять и исправлять при необходимости. Есть также объектно-ориентированная парадигма, где мы в некие сущности, которые называются классами, собираем вместе некие данные и функции, которые оперируют этими данными, пытаясь таким образом объектом реального мира ставить в соответствие классы и дальше оперировать объектами, которые представляют эти классы. Вот, тоже очень, очень богатая идея, и много где используется. Языки могут также различаться по тому, являются они интерпретируемыми или компилируемыми. То есть компилируемые языки — это такие, где мы пишем исходный код, потом мы запускаем компилятор, который наш исходный код переводит на машинный язык, на язык, который понимает компьютер, а потом мы уже этот исполняемый файл исполняем, собственно говоря, на компьютере. Например, C относится к таким языкам. А есть языки интерпретируемые, где есть программа-интерпретатор, которая читает наш исходный код строчка за строчкой, строчку прочитала, исполнила, и так далее, и так далее. Вот таким языкам Python, например, относится, на котором можно писать как программы в виде файлов, так и просто запустить в командной строке Python и дальше писать какие-то команды, и интерпретатор их будет выполнять и сразу показывать результат. Собственно, это примерно то же, что происходит при исполнении файла. Каждая команда считывается, исполняется. Есть, разумеется, плюсы и минусы у того и другого подхода. Есть еще важная, скажем так, категория — это система типов, которая сама по себе различается по некоторым измерениям. В частности, системы типов бывают статическими и динамическими. Каждой переменной может быть присвоен тип, то есть набор допустимых значений и набор допустимых операций. И типы могут назначаться как при написании программы перед компиляцией, то есть к моменту компиляции уже все должно быть понятно, какая переменная, какого типа. Либо тип может назначаться по ходу выполнения программы. В некоторых языках типы переменным присваиваются раз и навсегда, возможно, перед компиляцией еще время написания, возможно, уже в рантайме, а в каких-то языках присутствует так называемая слабая типизация, когда переменная может менять свой тип по ходу выполнения программы. Это еще одна ось или даже несколько осей, по которым языки могут различаться. Языки могут также различаться по тому, как они управляются с памятью. Например, C и C++ в этом смысле считаются небезопасными языками, в том смысле, что программисту дается возможность оперировать отдельными байтами памяти, собственно, конкретными адресами, конкретными ячейками в оперативной памяти компьютера. И если программист что-то напутал, если программист обратился по адресу, который на самом деле принадлежит какой-то другой программе, например, если он вышел за границы массива и пытается считать какие-то данные, которые уже не относятся к той структуре, с которой он думает, что он оперирует, все это приводит к ошибкам. Есть языки, в которых компилятор или виртуальная машина берут на себя управление памятью, и там можно просто объявлять переменные, память для них будет выделяться автоматически, а потом то, что называется garbage collector, сборщик мусора, будет эту память высвобождать. Вот так, например, устроена виртуальная машина Java, на которой выполняются программы, скомпилированные из таких языков, как Java или Scala или Kotlin. Ну, понятно, что в этом многообразии разных параметров, в этом многомерном пространстве разных design decisions относительно языков существует очень много точек, и в каждой точке есть свои трейд-оффы, то есть какие-то плюсы и какие-то минусы. Если мы посмотрим на языки вроде C, я уже рассказал, почему он небезопасный, там есть ручное управление памятью, но в этом есть и свои плюсы. Вы можете вашу программу очень с большой точностью подгонять под конкретную вашу задачу, под какие-то, не знаю, структуры данных, можете оперировать, собственно, ячейками памяти вашего компьютера. Поэтому C используется для написания системного кода, например, операционных систем. где важна скорость, и где даже можно вставлять какие-то вставки на языке ассемблера внутрь C-кода, чтобы сделать самые горячие, скажем так, места, сделать еще быстрее. Вот, есть свои плюсы и минусы, разумеется. Есть такие языки, как Java, которые оперируют в рамках виртуальной машины. То есть вы пишете исходный код на языке, например, Java, компилятор компилирует этот код, но не в язык, который соответствует архитектуре вашего компьютера, а в промежуточный язык, который называется байткод, и который исполняется на виртуальной машине Java. А уже виртуальная машина Java внутри себя его превращает в машинночитаемые команды и выполняет на конкретном компьютере. И преимущество такого подхода заключается в том, что Java-машина может работать на любой архитектуре, ну, точнее, на всех архитектурах, для которых она разработана. Она разработана для очень многих архитектур, поэтому Java-программисту не надо думать, как устроен, собственно, компьютер, для которого он пишет программу. Если на этом компьютере реализована JVM, виртуальная машина, то все в порядке, все заработает. По крайней мере, идея такая. И Java в этом смысле, в смысле управления памятью также. Java более безопасный язык, поскольку там есть garbage collector, и там не нужно вручную оперировать кусками памяти. Но понятно, что все это comes at a cost, и если у вас есть дополнительный слой абстракции в виде виртуальной машины, это, конечно, будет медленнее, чем компилировать просто то, что называется bare metal в, собственно, машинный код процессора. Вот. Есть языки, это я просто иду, условно говоря, по списку наиболее популярных языков, языков, которые первыми приходят в голову. Когда мы говорим о программировании, третий язык, который мне приходит в голову, из четырех, да, я тут долго не буду затягивать, постараюсь, по крайней мере, вот. Третий язык, который мне приходит в голову, это Python. Если сравнить его по производительности с C и даже с Java, он, конечно, будет медленный, потому что он интерпретируемый, и интерпретатор Python считывает строчкой за строчкой код и его выполняет. Также там слабая система типизации, там непонятно, какому типу принадлежит переменная. Это тоже может выливаться в ошибки в рантайме, но зато из-за того, что у него очень простой синтаксис, у него нету тех же фигурных скобок, он довольно легко, по крайней мере, на мой вкус, очевидно легче, чем тот же C, читается просто глазами и понимается. Особенно если переменным даны человекочитаемые имена, если код разбит на функции тоже с понятными именами, то хорошо написанный Python можно читать практически как английский язык. И это, конечно, привело к тому, что этот язык снискал себе широкую популярность. Например, очень многие научные расчеты делают на нем, потому что если вы изучаете, я не знаю, биологию, химию или какую-нибудь еще, естественно, научную дисциплину, и вы хотите обрабатывать данные, которые вы получаете, конечно, вы не можете обойтись ни в какой точной науке, обойтись без компьютеров. Но вам не хочется изучать сложные языки, это не ваша специализация, и вы не хотите тратить на это время. Но Python вам позволяет достаточно быстро, с небольшими усилиями, получать уже какой-то результат. Пусть он будет не мега-оптимальный, пусть он будет работать, не знаю, 10 секунд, а не полсекунды, но вам все равно, вам главное, что вы быстро написали программу, и она уже дает вам результат, и вы пишете статью про этот результат. Вот. Ну и отдельная совершенно отрасль, отдельная ветка, скажем так, эволюции языков программирования — это функциональные языки программирования. Ярким представителем этого семейства является язык Haskell. Здесь принципиальное отличие функциональных языков от всего того, что я описывал раньше, это что они пытаются идти несколько из другого источника. Они пытаются идти от математики, от определения функции. То есть с точки зрения математики функция — это то, что некая сущность, некое правило, по которому мы значение из одной области, значение из области определения функции, переводим по заданному правилу в значение из области значения функции. Собственно, вспоминаем школу, в каком там классе это проходит, я не знаю, в 8-9. На этих принципах можно создать язык программирования, поскольку программирование мы тоже можем думать о нем в таких терминах. Мы берем какие-то значения, применяем к ним функции, получаем результат. Применяем к результатам какие-нибудь другие функции, получаем какой-нибудь другой результат. Выходит, surprisingly enough, что, во-первых, эта нотация эквивалентна тому, о чем мы говорили раньше. То есть вот те языки, которые я упоминал раньше, они, по крайней мере, в значительной части исходят из императивной парадигмы. То есть мы описываем шаг за шагом, что компьютер должен сделать. Вот возьми число А, возьми ячейку по адресу А и положи в ячейку по адресу А число 5. Это первый шаг. Второй шаг. Возьми число 3 и прибавь число 3 к тому, что лежит в ячейке, положи значение в ячейку Б. И так далее. То есть мы шаг за шагом говорим, приказываем компьютеру, что делать. Идея функциональных языков заключается в том, чтобы переложить эту ответственность на компилятор и сделать так, чтобы программист мог оперировать не терминами «сделай то, а потом сделай это», а оперировать терминами у меня есть такая функция, которая переводит число, не знаю, любое натуральное число x переводит число 2x. А теперь примени эту функцию к числу 7. А теперь возьми результат и примени к нему какую-нибудь еще функцию. То есть мы не говорим, что делать, а мы говорим, что мы хотим получить. Мы описываем наш результат на языке, который, в принципе, близок просто к математической нотации. У этого есть свои плюсы и, конечно, есть свои минусы. Самый очевидный минус – это то, что такого рода нотация не, как бы это сказать, не мапится напрямую на реальную архитектуру компьютеров. Так получилось, что вот архитектура компьютеров, хардвер, на котором все крутится, в значительной степени построен на принципах, которые были заложены фон Нейманом еще в 40-х, наверное, годах, если не в 30-х. И то, что предложил фон Нейман, собственно, это все, что нам сейчас кажется совершенно очевидным. Мы не представляем, как компьютеры могли бы быть устроены по-другому. Например, что у нас есть однородность памяти, что в памяти есть ячейки, и они абсолютно равноправные. У нас есть хранимые программы и программное управление. То есть мы записываем инструкции в виде каких-то данных, сохраняем их в память компьютера, потом компьютер их оттуда читает и выполняет. Это кажется совершенно очевидным, но это было не очевидно до того, как фон Нейман это предложил. Ну и также фон Нейман написал такую базовую архитектуру компьютера, его компоненты, что у него есть память, у него есть устройство управления, которое понимает, что дальше делать, у него есть то, что в русском переводе называется арифметико-логическое устройство, то есть то, что мы бы назвали процессором, то есть штука, которая там берет два числа и складывает, или, ну, понятно, делает какие-то операции. Вот, есть система ввода-вывода, куда мы запихиваем данные и получаем данные на выходе. И сама эта архитектура предполагает императивный стиль управления. То есть у нас вот это устройство управления считывает команды из памяти одну за одной, передает их на процессор, который считывает данные из устройства ввода, применяет к ним нужную операцию и выводит результат на вывод. Один из лауреатов премии Тьюринга, которую называют Нобелевской премией в области информатики, самая престижная премия в Computer Science, Джон Бекус в своей лекции Turing Award Lecture предложил отойти от стиля фон Неймана. Его знаменитая статья и лекция заглавлены «Can computing be liberated from von Neumann style?» Можно ли освободить, скажем так, программирование от стиля фон Неймана? И там он описывает принципы функционального программирования, что мы описываем, переводя на простой язык, что мы описываем не что делать, а мы описываем, что мы хотим получить. Ну и подводя итоги этому довольно большому, надо сказать, больше, чем я ожидал, историческому экскурсу, можно сказать следующее, что, опять-таки, если вы в выпуске номер 15 пощелкали по ссылкам, я там давал ссылку на такое прекрасное видео, где Саймон Пейтон-Джонс рассказывает про полезные и бесполезные языки. Значит, он говорит, что есть две оси, чертит на бумажке, что есть языки полезные и бесполезные, есть языки опасные и безопасные. Что, например, C — это пример полезного, но опасного языка, потому что у него есть ручное управление памятью. А язык Haskell, одним из авторов которого является, собственно, Пейтон Джонс, он безопасный, но довольно-таки бесполезный, по крайней мере, был на начальных этапах своего развития. И сейчас что происходит в целом в языках программирования? Это что полезные и опасные языки перенимают безопасные фичи из, как бы, мира, из безопасного мира, а безопасные и бесполезные языки постепенно становятся все более и более полезными. То есть они, по крайней мере, вот то, что верно для Хаскеля, пытаясь как можно больше сохранить свою функциональную частоту, все-таки научились оперировать с такими вещами, как вот вывод данных, и поэтому язык стал практически применимым и реально применяется, в том числе в довольно больших проектах. Что мы из этого всего можем извлечь для блокчейнов и для смарт-контрактов? Смарт-контракты — это новый особый тип программирования. Мне кажется, это еще как бы не до конца осознано людьми, но вот у нас есть разные задачи, которые мы раньше решали с помощью программ. То есть у нас есть задача, например, написать операционную систему. И для этих целей подходит одного типа языки программирования. У нас есть задача написать веб-сайт. И это совершенно другая задача, и для нее языки программирования обладают другими свойствами. Так вот, задача написать умный контракт, который будет выполняться в распределенной блокчейн-сети, это некая новая задача. У нас такого типа программирования раньше не было. И я сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, значит, для начала я хочу для целей этого подкаста определить смарт-контракт как программу, которая написана пользователем блокчейна и которая выполняется на узлах блокчейна. Значит, нужно сделать это уточнение, чтобы отличать смарт-контракты от, собственно, кода, который реализует протокол блокчейна, то есть алгоритм консенсуса, нетворкинг, криптографию и так далее. То есть это как бы совершенно другая задача, о которой мы сейчас не говорим. Там применяются языки, которые зарекомендовали себя хорошо в области системного программирования. Ну да, шаг в сторону, что биткоин, например, написан на C++, reference client, насколько эфириум есть несколько имплементаций, в том числе на языке Rust, на C++ и еще на чем-то, а и на Go, Cardano, например, такая платформа, написана на Haskell. Вообще многие блокчейны, многие криптовалюты, особенно те, которые являются форками биткоина, они по очевидным причинам тоже написаны на C++, потому что они унаследовали этот код. А в целом я тоже делал такой для себя микро-ресерч, на чем написаны разные блокчейн-платформы. И, ну да, набор примерно такой: C++, либо Go, либо Rust, ну, либо в редких случаях Haskell. Так вот, мы будем говорить не о том, на чем пишутся платформы сами, а мы будем говорить о том, на чем пишутся программы, которые исполняются на этих платформах. Значит, какие у нас здесь требования к языкам для смарт-контрактов? Во-первых, у нас очень ограниченные ресурсы. По крайней мере, пока нету реально работающих решений, которые бы могли делать то, что называется verifiable computation, то есть чтобы мы могли аутсорсить off-chain какие-то тяжелые вычисления, но при этом криптографически проверять, что они проделаны верно. Есть, например, проект Trubit, который работает над этим в мире эфириума. Есть такой проект, как Golem, который тоже пытается сделать что-то вроде видеомонтажер аутсорсит рендер своего видео в блокчейн за Golem токены, получает в ответ результат и при этом может проверить с какой-то достаточно большой вероятностью, что все было действительно проделано верно. Но все это пока work in progress и пока не работает. Пока что смарт-контракты выполняются в очень ограниченных ресурсах. Это некоторым образом это похоже на IoT, интернет вещей. Очень мало возможностей, это никакая не big data, развернуться особо негде. Во-вторых, конечно, когда мы говорим про блокчейн смарт-контракты, мы говорим про immutability. Программист должен писать контракт правильно, причем с первого раза, что невероятно сложно. То есть, ну, естественно, это все по модулю хардфорков блокчейнов и по модулю каких-то имплементированных на более высоком уровне обновляемых контрактов, но все это тоже пока не является де-факто стандартными. Пока де-факто стандартным является то, что ты контракт запустил, задеплоил, и он живет по этому адресу, и все. Это, конечно, является большим шоком для программистов, которые пришли из веб-девелопмента, где главное было и, видимо, остается разработать как можно быстрее свой сайт, запустить его. Ну, а там посмотрим. Будут баги, будем править. Move fast and break things, как говорится, в дивизии, которую приписывают, кажется, Цукербергу и Фейсбуку. Здесь совершенно другая ситуация. Более того, у нас на кону стоят реальные деньги. Если хакер научится как-то обходить логику нашего контракта, он получит не просто какой-то доступ к каким-то данным или какую-то непрямую выгоду. Он получит просто реальные деньги, настоящую криптовалюту, которую он тут же выведет и продаст на бирже. И все. И, конечно, это является большим стимулом для хакеров идти в эту среду и пытаться эксплуатировать смарт-контракты. Более того, у нас исполнение происходит в недоверенной среде, у нас есть майнеры. Обычно же, когда вот раньше, до блокчейнов, даже когда программисты учились писать код для распределенных систем, то системы-то были распределены в смысле географическом, но они не были распределены в смысле экономическом. То есть даже если у нас серверы находятся на трех разных континентах, и мы при программировании должны учитывать там latency между этими серверами, какие-то еще проблемы, которые могут возникать, все равно мы обычно не действуем в парадигме, что сервер будет активно нам противостоять и пытаться наш код исполнить как-то не так или пытаться какие-то атаки произвести на нас. Это все-таки исключение, а не правило. Здесь у нас майнеры, по крайней мере, в базовой модели, являются рациональными агентами. От этого проистекает такой пример, например, как фронт-раннинг. Вот в ранних тьюториалах по эфириуму, где программы еще писались на языке Serpent, ныне почившим из-за уязвимости в своем компиляторе. Так вот, там приводился пример игры в камень-ножницы-бумага, которую довольно легко можно реализовать в виде смарт-контракта, и все даже очень логично выглядит. То есть смотришь на код, действительно, один участник отправляет транзакцию с своим выбором, там один отправляет камень, другой отправляет бумагу, смарт-контракт считает топ-видел и выдает награду. Но не все так просто, потому что участником игры может быть майнер. Если майнер видит транзакцию, которая говорит камень, он, конечно же, пошлет бумагу и победит. Такого рода вещи, ну, их просто не было в программировании до блокчейновых времен. Это нужно, конечно, иметь в виду. Ну и чисто такой бизнес-аспект. Все спешат очень сильно. Все торопятся вывести на рынок свое ICO. Во-первых, пока хайп. Во-вторых, пока не пришли злые регуляторы и все не зарегулировали. Люди пишут контракт, а ICO через 3 дня. И, конечно, писать контракт правильно и безопасно нет времени. Об этом, кстати говоря, если вы не слушали еще предыдущий выпуск номер 16 с ребятами из компании SmartDeck, то послушайте его. Они рассказывают, сказать, передают свой опыт из первых рук. Они занимаются аудитом и анализом контрактов и рассказывают, какие там могут быть проблемы, какие типичные уязвимости встречаются. Как все, что я вам сейчас описал, вообще относится к блокчейну? Какие вообще есть подходы к описанию контрактов в терминах языках программирования? Ну, во-первых, если начать вообще с эпохи до биткоина, конечно, здесь пионером был Ник Саба, которого, по крайней мере, какая-то часть криптовалютного сообщества считает либо самим Сатоши, либо участником группы, которая взяла себе псевдоним Сатоши Накамото, потому что Ник Саба, конечно, во многом предвосхитил то, что мы видим сейчас. Если почитать его эссе 90-х годов об умных контрактах, собственно, он является автором самого термина «смарт-контракт», он уже тогда пытался, как человек, который профессионально занимается как компьютер-сайенс, так и legal studies, то есть он и компьютер-сайентист, и юрист, и он эти две области пытался совместить в своих эссе и предложить какой-то язык программирования, который бы более или менее формально описывал соглашение между людьми. Это было давно. Одно из таких эссе можно почитать по ссылке в моем репозитории. Это эссе 2002 года, которое сейчас сохранено на сайте Nakamoto Institute. Вот смешной факт про ранние работы Ника Саба заключается в том, что очень многие статьи, посвященные биткоину и криптовалютам, ссылаются, конечно, на Саба как на первопроходца, но не ссылаются на его домашнюю страницу в интернете, которая уже очень много лет не работает. То есть просто по этому адресу ничего нет. По крайней мере, вот сколько я этой темой интересуюсь, уже года 4. Я только его эссе читал в перепечатках и вот на каких-то сайтах, где они сохранены. Вот. А ссылки так кочуют из статьи в статью. Никто, видимо, не досуживается по ним кликнуть и проверить, вообще там есть что-нибудь или нет. Вот. Также к эпохе pre-биткоин относятся финансовые domain-specific languages, тему, которую я также частично затрагивал в предыдущем выпуске, когда рассказывал про статью «How to write a financial contract». Не в предыдущем, а в предыдущем выпуске, выпуске номер 15. Что нам принес биткоин в терминах языков программирования? Возможно, это не для всех очевидно, но в биткоине тоже есть смарт-контракты. Мне, честно говоря, не очень нравится их называть смарт-контрактами, потому что возникает некая путаница, и люди тут же думают об эфириуме. Ну, устоявшейся терминологии еще нету в этой области, и разные люди называют их по-разному. Я бы предпочел называть их просто скриптами. Они написаны на специальном языке, изобретенном Сатоши Накамото, который называется, собственно, Bitcoin Script. Это очень простой, не тюринг-полный стековый язык. Не тюринг-полный означает, что там, в частности, нет циклов, то есть там нельзя на этом языке выразить любое вычисление, любую функцию. Но нам здесь это не надо. Он специально сделан не полным по тюрингу, чтобы избежать проблем с безопасностью, которых, как мы видим, очень много, например, в эфириуме, который как раз-таки реализует тюринг-полный язык. То есть здесь тоже бесплатного сыра не бывает. Чем у вас язык более функциональный, более выразительный, чем больше вы вещей можете на нем описать, тем больше вещей могут пойти не так. Возникают возможности для уязвимости, и вам нужно думать о том, как, там, условно говоря, предотвратить DDoS-атаки, как бороться с бесконечными циклами, особенно в таком недружественном environment, как блокчейн-система. Поэтому биткоин изначально пошел по более безопасному консервативному пути и использует не Turing-complete язык. Также я сказал, что это язык стековый. Что это, собственно, значит? Это значит, что он оперирует со стеком. Стек — это такая структура данных, куда можно некие данные класть и извлекать. Но извлекать можно только данные, которые лежат на самом верху. Это можно визуализировать как, знаете, такая пирамидка, Ханойские башни, кажется, называется такая головоломка, где нужно одну башню перенести, там, с одного штырька перенести колечки на другой штырек в нужном порядке. Вот это, собственно, и есть не что иное, как три стека. Эти вот три штыречка с кольцами, которые на них надеваются. Вы можете кольцо надеть на штырек, можете сверху надеть еще одно, но вы не можете нижнее кольцо извлечь, не извлекая перед этим верхнее. Это такая структура данных, она обладает, конечно, определенными ограничениями. Вы не можете, в отличие от произвольного массива, брать вещи из середины, вставлять вещи в середину. Но, как вообще видно из развития языков программирования, ограничения — это часто и хорошо. То есть вы ограничиваете свою свободу как программиста, но за счет этого получаете некоторые гарантии и некоторую более простую семантику, которая из этого следует. Собственно, как это все используется в биткоине? В биткоине, в каждой биткоин-транзакции содержится, ну, часть этой транзакции, которая называется скрипт PubKey. Вот. Название этих полей настолько сбивают меня с толку, что я до сих пор не могу запомнить, что из этого скрипт PubKey, а что из этого скрипт SIG. Вот. Если бы я не смотрел сейчас шпаргалку, я бы так не вспомнил. Но идея в том, что когда я трачу свои биткоины, перевожу их на чей-то адрес, я создаю транзакцию, и в этой транзакции написан скрипт, который говорит, если переводить на русский, примерно следующее, что любой, кто предъявит цифровую подпись, соответствующую данному публичному ключу, тот имеет возможность тратить эти биткоины. Это простейший пример скрипта, то, что называется pay to public key hash, заплатить хэшу публичного ключа. И когда транзакция обрабатывается, то тот, кто хочет потратить биткоины, он отправляет транзакцию, предоставляет некоторые параметры, в данном случае два параметра. Цифровую подпись, которая получена с помощью приватного ключа, и публичный ключ. Что делает биткоин-узел, когда видит такую штуку? Он кладет на стек эти два параметра, вначале signature, подпись, потом публичный ключ, а потом читает программу, записанную в транзакции, в аутпуте, который я хочу потратить, читает эти команды одну за одной и применяет их к данному стеку. То есть, например, вот он видит команду opdup, то есть duplicate. Он берет верхний элемент со стека, копирует его и кладет два элемента на стек. Теперь на стеке два элемента. Читает следующую команду. Следующая команда называется ophash160, которая вычисляет, ну, определенный хэш. Что делает обработчик? Он берет то, что находится на стеке, а там как раз находится публичный ключ, его хэширует и результат кладет на стек. И так далее. Там не так уж много шагов, можно в этом разобраться. Я не буду это пересказывать голосом, потому что это не совсем удобно без визуальных, скажем так, средств доставки информации. Но в итоге, когда кончились аргументы и кончилась программа, если на стеке лежит true, то транзакция прошла. Если там лежит что-то другое, то транзакция не прошла. Ну, собственно, и все. У этого языка есть безусловный плюс в том, что он простой. И здесь не так много вообще пространства для ошибки. Здесь не может быть бесконечных циклов, здесь вообще циклов быть не может. Это просто такая вот интерпретация команд одна за одной. Поскольку длина команды достаточно ограничена и количество данных ограничено, то мы можем с уверенностью сказать, что, по крайней мере, DDoS в такой системе вряд ли возможен. Но минус в том, что это очень сложно читать. Что если не разобраться вот прямо с карандашом и куском бумаги, что кладется на стек, что достается из стека, как это все происходит, по виду программы совершенно не очевидно, что она делает, если только вы не узнаете ее просто вот в лицо, как простейший pay-to-public key hash. Уже какой-то мультисиг будет гораздо сложнее понять, сложнее разобраться. На этом пути есть решение. В конце прошедшего года появилось несколько анонсов новых разработок в области языков программирования для биткоина, эфириума и других блокчейнов. И я, собственно, разговор этот начал для того, чтобы вам рассказать, что же это за такие новые развития. Вот решение этой проблемы с биткоин-скриптами представила компания Chain, которая разработала язык Ivy. По ссылке, опять-таки, из моего репозитория про языки, вы найдете ссылку на анонс этого языка, на его сайт. Там есть Playground, то есть можно прямо в онлайне попробовать пописать какие-то контрактики, какие-то скрипты на Ivy. Идея здесь в том, что это тоже не тюринг-полный язык, который компилируется в биткоин-скрипт. То есть, по сути, мы пытаемся те же самые понятия выразить, но просто более человекочитаемым языком. То есть там есть такое понятие, как пути исполнения. Мы описываем, вот описываем наш скрипт, говорим, что в качестве входных параметров он предполагает получить, например, подпись и публичный ключ, а дальше у него есть несколько путей исполнения. То есть вот один путь исполнения, второй путь исполнения, и вот на первом пути исполнения мы считаем то, что я описал раньше, считаем хэш, и если там хэш совпадает, если подпись совпадает, тогда мы сигнализируем успех. В другом пути выполнения что-то не совпало, мы сигнализируем неуспех. То есть он, в принципе, похож на сам биткоин-скрипт, но предположительно писать на нем более удобно и понимать его более удобно. По крайней мере, когда я вижу вот простейший пример, который приведен в тьюториале, я довольно быстро понимаю, о чем идет речь. Если бы это было на биткоин-скрипте, мне бы понадобилось время, чтобы разобраться. Еще одна недавняя разработка, которая представлена была вот чуть ли не уже в 2018 году, называется Simplicity. Это еще один новый язык программирования для биткоина. Его разработали в компании Blockstream. И Simplicity — это низкоуровневый язык, который в отличие от вот вышеописанного Ivy, который предполагается, что в каком-то смысле заменит сам Bitcoin скрипт. Вот здесь я уже что-то подробностей не понимаю. Он тоже не Тьюринг полный, он типизированный и функциональный, он использует комбинаторы. Вот вспомните, что комбинаторы — это то, что я упоминал в позапредыдущем выпуске номер 15, когда говорил про domain-specific financial languages. Там тоже были комбинаторы, типа там комбинатор scale, комбинатор or и так далее, из которых собираются финансовые контракты. Вот так и здесь. Этот язык использует что-то подобное, и также он хорошо поддается формальной верификации. По ссылкам вы тоже найдете материалы про этот язык тоже. На медиуме я нашел пост, где автор этого поста имплементирует этот язык на Haskell в виде embedded domain-specific language. Это то, что касается биткоина. Очень интересно будет наблюдать за развитием этих языков. Сейчас это, конечно, не production-ready, это только прототипы, которые вот только-только появляются. Но я бы за этим следил, и, возможно, имело бы смысл даже научиться в какой-то степени пользоваться этими языками, потому что прогресс не стоит на месте, и этот навык, мне кажется, вполне может быть полезен в ближайшем будущем. Это то, что касается биткоина. Что касается эфириума. Все, конечно, слышали про язык Solidity, который в первую очередь ассоциируется с написанием смарт-контрактов на эфириуме. Но, по сути это дело, эфириум — это Ethereum Virtual Machine. Ethereum Virtual Machine исполняет байткод. Программисты обычно пишут контракт на Solidity, Solidity компилируется в байткод, байткод уже деплоится в блокчейн, там живет и там исполняется. Это несколько похоже на идеологию той же Java Virtual Machine, которая формулируется как «write once, run everywhere». Но здесь все-таки не совсем run everywhere. Скорее, насколько я опять-таки представляю, такая архитектура была придумана для того, чтобы, с одной стороны, привлечь программистов, потому что программисты хотят писать на довольно высокоуровневых языках, а с другой стороны, чтобы виртуальная машина была хорошо оптимизирована, безопасно написана. То есть эти два уровня имеют смысл разделить. Высокоуровневое программирование, вот то, что, с чем программисты имеют дело уже, программисты контрактов, и более низкий уровень, собственно, виртуальные машины. Solidity — это такой язык, который, по моему, по крайней мере, скромному мнению, был разработан из принципа, что лучше сделать что-то, что достаточно хорошо выполняет свою задачу прямо сейчас, чем тратить много времени на разработку идеального языка и проиграть конкуренцию какому-нибудь другому блокчейн-проекту. То есть Solidity — это язык, который, по большому-то счету, не очень по своей структуре отвечает задачам написания смарт-контракта. На официальном сайте, в официальной документации Solidity называется Contract-Oriented Languages. Language. Это выглядит как какая-то неуклюжая калька с Object-Oriented, но, по сути говоря, эти слова не означают совершенно ничего. То есть в теории языков программирования нет такого понятия, как Contract-Oriented. Контракт в Solidity, он как бы вроде и похож на класс в объектно-ориентированных языках, но это, конечно, не совсем класс или даже совсем не класс. То есть, как совершенно правильно отмечает автор одного из ответов на Ethereum Stack Exchange, что в отличие от классов в обычных объектно-ориентированных языках, здесь нет изоляции между сущностями класса. Здесь полно глобальных переменных, здесь куча статических методов, то есть все это похоже на старое доброе процедурное программирование. Мы накидали в одно место функции, которые друг друга вызывают, каких-то данных, и структуры здесь особо нет. То есть структуру можно создать в виде контракта, но всех бонусов, всех бенефитов от десятилетий разработок в области ООП мы здесь не получаем. Как опять-таки упоминалось в предыдущем эпизоде, логику в Solidity легко размазать по нескольким файлам, так что тот, кто читает код, не понимает, откуда взялась эта функция или что делает этот модификатор. Нужно одновременно смотреть на несколько экранов, чтобы понять, что происходит. Это, конечно, сложно. Но, разумеется, все эти недостатки компенсируются одним огромным плюсом. Solidity выглядит знакомо для программистов, которые уже имеют опыт общения, например, с JavaScript. А JavaScript — это самый популярный сейчас язык программирования, по крайней мере, по некоторым метрикам. Он выглядит знакомо, он не отпугивает, поэтому более или менее любой программист даже начального уровня уже может написать свой, скажем, токен-контракт. Конечно, это сыграло на руку эфириуму очень сильно в смысле его популярности. На нем действительно много людей пишут, разработчиков, гораздо больше, чем на других блокчейн-платформах, но прогресс не стоит на месте, и понятно, что Solidity — это только первый шаг, первая попытка решения задачи создания хорошего языка для смарт-контрактов. Внутри Ethereum Foundation происходит, по крайней мере, две разработки, которые активно развиваются и которые призваны устранить недостатки Solidity. Один язык, который разрабатывается под руководством Виталика, называется Viper. Насколько я понимаю, он позиционируется как замена языку Serpent, который, в свою очередь, ставил своей целью быть внешне похожим на Python. Синтаксис у Viper также довольно легковесный, его довольно легко читать, но от некоторых вещей Viper намеренно отказался во имя удобочитаемости и, как следствие, безопасности. Например, в Viper нет и не будет модификаторов функций, не будет еще некоторых вещей, которые перечислены в README соответствующего репозитория. Также он отказывается от наследования. По синтаксису он действительно похож на Python, но вроде как должен быть безопаснее, чем его предшественник Serpent. Это, конечно, разработка, за которой стоит следить, и, скорее всего, этот язык, если его не забросят, станет новым мейнстрим-языком высокого уровня для эфириума. С другого конца, к вопросу безопасного языка для смарт-контрактов, подходит ресерчер из Ethereum Foundation по имени Юичи Хирай, который занимается формальной верификацией, и он разрабатывает язык под названием Bamboo. Он идет со стороны функционального подхода, функциональной парадигмы. Язык этот, поскольку является функциональным, легче поддается формальной верификации и, видимо, за счет этого может быть более безопасным. Но он, конечно, выглядит немножко менее знакомо большинству программистов. Ну, а вообще для эфириума существует еще полно других более экзотических предложений. Есть язык Babbage. Babbage — это язык, который его создатель называет mechanical language, то есть механический язык, и там что-то предлагается вроде визуального программирования. Это такой очень высокоуровневый концепт, еще никакой имплементации нету, не факт, что он даже и появится. Вот. Есть еще и другие языки. Я собрал ссылки на все эти языки, по крайней мере, те, о которых я знаю, и вы можете их посмотреть в репозитории по ссылке в шоу-нотах. Ну, а также есть, конечно, помимо биткоина и эфириума, в мире открытых блокчейнов есть еще и другие блокчейны, и разговор о них, я думаю, имеет смысл оставить на следующие выпуски, когда я и побольше разберусь в том, что они из себя представляют, как там устроены языки программирования. Есть такой проект, который очень мне интересен, который называется Cardano, который я уже упоминал в том числе и сегодня в контексте того, что сама платформа написана на языке Haskell. Так вот, они разрабатывают язык Plutus для смарт-контрактов, который тоже придерживается функциональной парадигмы. Я еще сам его не смотрел. Очень интересно, что у них получится. Команда там, безусловно, очень сильная. И будем за этим следить. Еще есть такой блокчейн-проект, как Tezos. И там есть свои разработки в области языков программирования. Также есть проект под названием ArtChain. И, скорее всего, есть другие, которых я не знаю. Но мораль, которую я хочу из этого всего извлечь и подвести таким образом итог сегодняшнему довольно теоретическому выпуску, что... Вообще-то задача создания языка программирования для смарт-контрактов очень интересная и содержательная задача. Что вообще дизайн языков программирования — это вполне себе наука с как минимум 70-летней историей. И по мере того, как появлялись новые требования к программам, появлялись новые среды исполнения, например, все компьютеры были в конечном итоге объединены в единую сеть, у нас появилось определенное программирование, у нас появилось программирование для встроенных устройств, для мобильных телефонов, для компьютеров всевозможных размеров, форматов, появлялись новые задачи, и ученые, инженеры находили подходящие языковые парадигмы, чтобы в новых изменившихся условиях наиболее точно и наиболее безопасно переносить свои мысли, свои идеи на язык, понятный компьютеру. И мой поинт в том, что блокчейн и смарт-контракты — это некая новая парадигма исполнения, для которой нам нужно придумать новую парадигму записи наших мыслей таким образом, чтобы они наиболее точно были переданы и исполнены внутри блокчейна. Мы все дальше идем по пути повышения уровня абстракции, то есть мы, если вы помните, в начале выпуска я про это рассказывал, мы начинали с каких-то единиц и нулей, которые исполнялись непосредственно на процессоре, потом перешли на язык ассемблера, потом перешли на языки там, какого-то второго, третьего, четвертого поколения, которые все более и более оперируют высокоуровневыми понятиями. Но здесь важно, чем у нас больше слоев абстракции между тем, о чем думает программист, и тем, что реально исполняется на компьютере, тем больше у нас риск по дороге потерять какие-то частицы смысла. И очень важно, во-первых, не потерять смысл, и здесь на помощь нам приходят формальные методы, формальная верификация, которая, в свою очередь, хорошо дружит с функциональными языками и несколько хуже дружит с языками с императивной парадигмой. Плюс, конечно, если мы говорим не о каких-то теоретических изысканиях, а мы говорим о создании языка, которым реально будут пользоваться, может быть, даже миллионы программистов, нам нужно соблюдать баланс между, с одной стороны, эффективностью и безопасностью языка, и, с другой стороны, все-таки простотой в изучении и в понимании, потому что если мы будем писать в чистой математической нотации, то программировать на этом языке сумеют 10 человек в мире, а нам нужно 10 миллионов. И если вернуться к моей метафоре о таком многомерном пространстве языков программирования по разным осям, таким как парадигма, система типов, компилируемость либо интерпретируемость и так далее, мне представляется вполне очевидным, что языки для смарт-контрактов — это некая новая точка или, правильнее было бы даже сказать, некая новая область в этом многомерном пространстве. Соответственно, нам нужны новые языки, и мне очень радостно наблюдать за тем, что работа в этом направлении идет, и что много очень умных людей в этом участвует. Я надеюсь, что в течение ближайшего года, двух или трех, мы увидим новые интересные разработки, и, наконец, у нас появится язык, на котором можно будет смарт-контракты писать и удобно, и безопасно. На этом я буду завершать сегодняшний выпуск. Вы можете найти ссылки на материалы по всем языкам смарт-контрактов, которые я упоминал в этом выпуске, и по многим еще языкам, которые я не упомянул, по ссылке в шоу-нотах. А также вы можете послушать выпуск подкаста DevZen с моим участием, также по ссылке в шоу-нотах. На этом на сегодня все. С вами был подкаст «Базовый блок» и Сергей Тихомиров. Подписывайтесь на «Базовый блок» через RSS или в iTunes, а также подписывайтесь на Basic Block Radio ВКонтакте, в Телеграме и в Твиттере. Пока!